Глава 62. Джейми.
Король умер, сказали ему, не зная, что Джоффри был для него не только королем, но и сыном. «Бес вскрыл ему горло кинжалом», — поведал бродячий торговец в гостинице, где они провели ночь. Наполнил его кровью золотую чашу и выпил. Он, как и все прочие, не узнал бородатого однорукого рыцаря со шляпой на щите и потому говорил то, что в противном случае оставил бы при себе. «Короля отравили», — возразил ему хозяин гостиницы. «У него все лицо почернело, что твоя слива». «Да рассудит его отец по справедливости», — пробормотал странствующий Септон. «Жена карлика тоже руку приложила», — заявил лучник, носящий цвета лорда Рована. «После убийства она исчезла, оставив после себя серый смрад, а в замке видели призрачного лютоволка с окровавленной пастью». Джейма все это время сидел молча, зажав в единственной руке забытый рог с элем. «Джоффри, моя кровь, мой первенец, мой сын». Он пытался вспомнить лицо мальчика, но оно постоянно сменялось чертами Серсеи. Сейчас она в горе, волосы у нее растрепаны, глаза покраснели от слез, и губы дрожат. Она заплачет сызнова, когда увидит меня, но потом переборет слезы. Сестра его плакала редко, и в основном наедине с ним. Другим она свою слабость показывать не любила, и лишь брату-близнецу могла открыть свою боль. Она будет искать в нем утешение и мести. На другой день они по настоянию Джейма ехали быстрее обычного. Его сын умер, и сестра нуждалась в нем. Увидев в ранних сумерках городские башни, Джейма подъехал к Уолтону и Нейджу, который вез мирное знамя. «Что это за вонь?» — спросил его северянин. «Это запах смерти», — подумал Джейма. Но вслух сказал. «Дым, пот и дерьмо. Одним словом, королевская гавань. С хорошим чутьем можно унюхать также измену. Ты никогда прежде не бывал в больших городах?» «Бывал в Белой гавани, но она так не смердела». «Белая гавань, по сравнению с королевской, все равно, что мой брат Тирион рядом с Грегором Клиганом». Нейдж, въехав на пригорок, развернул по ветру семихвостое радужное знамя с блестящей семиконечной звездой на древке. «Скоро Джейма увидит Серсею и Тириона и отца. Неужели брат в самом деле убил мальчика?» Джейма в это не верил. Он был странно спокоен, а ведь мужчины по всем меркам должны терять рассудок от горя, когда их дети умирают. Они рвут на себе волосы, богохульствуют и клянутся отомстить. Почему же он почти ничего не чувствует? Не потому ли, что мальчик жил и умер с уверенностью, что его родитель Роберт Баратион? Джейма присутствовал при его родах, это правда, но сделал он это скорее ради сестры, нежели ради ребенка. И на руки его он не брал. «На что это будет похоже?» — сказала ему Серсея, когда женщины, наконец, вышли, оставив их одних. «Довольна и того, что Джофф похож на тебя, как две капли воды. Незачем тебе еще и нянчить его». Джейма сдался почти без борьбы. Этот маленький красный крикун предъявлял слишком много прав на время Серсеи, ее любовь и ее грудь. Джейма охотно уступил его Роберту. А теперь он умер. Джейма представлял себе Джоффа холодным и застывшим, с черным от яда лицом, но по-прежнему ничего не чувствовал. Возможно, он в самом деле чудовище, как они говорят. Если бы сам Отец Всевышний предложил вернуть ему либо сына, либо руку, Джейма не поколебался бы в выборе. В конце концов, у него есть еще один сын, и он может зачать десяток новых. Если Серсея захочет еще ребенка, он даст его ей и на этот раз признает свое отцовство, а те, кому это не по нутру, пусть отправляются к иным. Роберт гниет в могиле, и ему Джейме опостылила ложь. Он повернул коня и поскакал назад к Бриене. Одни боги знают зачем. Менее компанейского создания он в жизни еще не встречал. Женщина ехала в самом хвосте, отклонившись на несколько футов в сторону, как бы показывая, что она к ним не принадлежит. В дороге ее кое-как переодели, отыскивая там и сям рубаху, камзол, пару штанов, плащ с капюшоном и даже старый железный панцирь. В мужской одежде ей стало удобнее, но красоты у нее от этого не прибавилось. И счастье тоже. Едва отъехав от Хронхолла, она вновь обрела свое ослиное упрямство. «Я хочу вернуть назад мои доспехи и оружие», — твердила она. «Я ничего так не желаю, как снова одеть тебя в сталь», — отвечал ей Джейме. «Особенно желателен шлем. Ты осчастливишь нас всех, если будешь ехать молча и с опущенным забралом». Бриена действительно умолкла, но это угрюмое молчание вскоре стало раздражать Джейме не меньше, чем бесконечные попытки Квиберна подольститься к нему. «Да помогут ему боги, вот уж не думал он, что будет скучать по Клеусу Фрею. Надо было оставить женщину-медведю, и дело с концом». «Королевская гавань», — объявил он, подъехав к ней. «Наше путешествие окончено, миледи. Вы сдержали свою клятву и доставили меня на место. Не совсем, правда, в целости». «Это лишь половина моей клятвы», — безучастно ответила Бриена. «Я обещала леди Кейтлин привести ей ее дочерей, или, по крайней мере, одну Сансу. А теперь она никогда не встречалась с Робом Старком, но горюет по нему больше, чем Джейма по Джоффу. Или, может быть, не по нему, а по леди Кейтлин. Эту новость они узнали в Бриндлвуде от краснолицего и толстого как бочка рыцаря по имени сир Бертрам Бисбери. Его герб представлял собой три пчелиных улья на поле в черную и желтую полоску. Этот Бисбери сказал им, что вчера через Бриндлвуд проехал отряд лорда Пайпера, направляясь в королевскую гавань под собственным мирным знаменем. Теперь, когда молодого волка не стало, Пайпер не видит больше смысла продолжать войну. Его сына удерживают пленником в Близнецах. Бриена только рот разинула, как подавившаяся жвачкой корова. Пришлось Джейме самому расспрашивать рыцаря о подробностях красной свадьбы. «У каждого лорда есть непокорные знаменосцы, завидующие его положению», — сказал он ей потом. «У моего отца были Рейны и Тарбеки, у Тиреллов Флоренты, у Хостера Тали, у Уолдер Фрей. Таких только силой можно удержать на своем месте. Стоит им почуять слабость». Болтоны в век героев сдирали со Старков кожу себе на плащи. Вид у женщины был такой несчастный, что Джейме поймал себя на желании утешить ее. С того дня Бриенна стала какой-то полумертвой, и даже обращение женщины не вызывало у нее никакого отклика. Сила ушла из нее, из той, которая сбросила валун на Робина Риггера, сражалась с медведем турнирным мечом, откусила ухо Варга Хоуту и загоняла Джейме до изнеможения. «Если хочешь, я поговорю с отцом о твоем возвращении на Тарт», — сказал Джейме. «Если же ты предпочтешь остаться, я, быть может, найду тебе какое-нибудь место при дворе».
«Место фрейлины при королеве?»
— тусклым голосом спросила она. Джейме вспомнил ее в розовом атласном платье и попытался представить себе, что сказала бы его сестра о такой фрейлине. «Скорее, должность в городской страже». «Я не желаю служить с клятвопреступниками и убийцами». «Зачем же ты тогда опоясалась мечом?» — хотел сказать Джейме, но промолчал. «Как скажешь, Бриенна», — сказал он и ускакал от нее. Ворота богов были открыты, но перед ними выстроились дюжины две повозок, груженных бочками с сидром, яблоками, сеном и тыквами, громаднее которых Джейма еще не видывал.